Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы сегодня решили поговорить о насущном, о том, о чем вообще сейчас в последнее время почему-то особенно стало принято писать различные блоги, очень много информации в интернете. В общем, по большому счету, не то, что о нападках на церкви, но почему это происходит вновь и вновь. Вот смотрите, казалось бы, еще не так давно, буквально лет 20 назад, да, всего-навсего, на волне перестройки, вновь возник интерес к православию, к
вере. Я бы сказал, не интерес, а на церковь возлагали очень большие надежды.
И большие надежды в том числе и возлагались, и очень лояльно относилось общество к этому. И вот прошло буквально 20 лет, и мы видим уже какие-то совершенно нетерпимые возгласы в адрес церкви, какие-то обвинения в том, что церковь слишком активно присутствует в общественной жизни, пытается застолбить, в кавычки я беру это слово, да, себе место и в образовательных учреждениях, и так далее, и так далее. Вот обо всем этом и о многом другом мы сегодня решили поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово, это рядом с Черноголовкой в Московской области. Здравствуйте, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Можете ли вы сразу как-то прокомментировать вот это мое вступление? Потому что действительно мы это можем наблюдать, это и в телевизионных каналах, это в интернет-пространстве. Почему-то церковь стала подвергаться вот такому скепсису.
Вы знаете, первое, наверное, что я скажу, это то, что, хотя это правда несколько неожиданно, я согласен с вами, в общем-то, удивляться, наверное, здесь ничему не стоит. Вообще, кто хоть немножко знаком с историей церкви, понимает, что, в общем-то, в этом нет ничего, чего-то такого необычного.
Я так и знал, что вы начнете издалека с этого. Но мне, вот хотелось... Мы, конечно, об этом будем говорить еще сегодня, но что произошло сегодня, вот в наше время, в наши дни? Что такое случилось
хорошо,
с людьми?
Почему такая озлобленность? Я хотел, правда, немножко, так сказать, посвятить какое-то наше время того, чтобы мы поняли, как бы, на каком фоне вообще мы живем. Это вообще для того, чтобы понять настоящее, нам всегда очень важно, так сказать, понимать... какие-то истоки, нам нужно знать свою историю. Во многом ответы на вопросы, которые возникают сегодня, которые нам кажутся вот такими насущными, вот, они есть, они уже есть. И, так сказать, история, правда, учит не только событиям давно минувших лет, она учит нас пониманию именно сегодняшнего. Ну, может быть, мы еще, так сказать, у нас будет время, мы к этому вернемся. А я хочу, может быть, вспомнить как раз совсем недавнюю историю, которая в свое время... сказать, меня поразило, потому что это был конец 80-х годов, и, может быть, многие наши слушатели, скорее, помнят это время. Это время, когда церковь, ну, в общем-то, выходила буквально, сказать, из десятилетий и гонений, и забвения. И это было время, когда мы, в общем-то, тогда... члены церкви православной, мы не очень понимали, что нас ждет завтра. Вот. Было очень много ожиданий, очень много, так сказать, надежд. А я тогда приходил в церковь. В общем, вот как раз я пришел в церковь именно во второй половине 80-х годов. И, ну, по крайней мере, многим из нас все виделось в каком-то очень таком радужном свете, потому что, ну, вот сейчас, наконец-то, так сказать, да, если нам дадут возможность говорить о том, во что мы верим, если нам дадут возможность не только, так сказать, совершать богослужение и, так сказать, там, махать кадилом, да, но будет открываться храм, будет возможность для того, чтобы церковь вошла в мир, встретилась с обществом, ну, это же просто замечательно, прекрасно, какие перспективы.
А вам не казалось, что во второй половине 80-х многие люди приходили в церковь как в попытке уйти от... ну, довольно, наверное, для многих серых, для кого-то совсем не серых, а очень трагичных, трагичной действительности, вот этой эпохи застоя вообще Советского Союза, как кто-то говорит, совка. И для этого, для многих церковь казалась островком чего-то иного, куда просто шли посмотреть, как это иное может выглядеть.
Ну, наверное, были такие люди. Вот мне с ними не приходилось встречаться, и я сам пришел совершенно по другим причинам, и, так сказать, иначе. И те люди, которые приходили до меня, и, в общем-то, вместе со мной, так как-то немножко это все было по-другому. В общем-то, хотя то, что вы говорите, наверняка имело место, так сказать, и многие, правда, в церкви видели такой оазис, чего-то, ну, какой-то другой жизни, а может быть, даже такой остров сопротивления. Вот. Но многие просто искали смысл, искали истины. Вот. И он открывался для нас именно в Евангелии, в христианстве, в церкви. Вот. Это было главным мотивом. Но я хочу вспомнить вот то, что мне пришло в голову буквально вот сейчас, когда вы меня спросили. Вот я очень хорошо помню выступление отца Александра Мени перед огромной аудиторией. Тогда, так сказать, он много выступал. И ну, масса было вопросов. И как раз один из вопросов был связан с этим. Вот сейчас вот, значит, церковь, сказать, новые возможности, вообще, как это прекрасно, как это замечательно, что вы по этому думаете? Он сказал фразу, которую, может быть, мало кто на это обратил внимание, меня она очень сильно резанула, и я ее как-то запомнил, потому что я всегда... Мне показалось, что как-то он что-то не так понимает. Это было для меня странно, я его очень уважал.
Да, он очень точен вообще был.
Да, 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 да. Он сказал такую фразу: если я немного боюсь, что если общество протянет нам руку, не протянем ли мы ноги. Ну, вот согласитесь, да, для меня тогда это было, ну, как это, значит, мы же тут, так сказать, у нас за нашими плечами такая история, такое богатство, ну вот, ну как же.
А отец Александр ведь на тот момент, ну как, ну, отец Александр был внутри самой системы, он, наверное, был вне ее во многом, но все равно, будучи приходским священником, конечно, внутри этой, конечно, системы, он, конечно, хорошо видел все взаимодействия, кто с кем общается, конечно, от чего что зависит.
Он понимал, что церковь, конечно же, не готова. Он понимал, что те вызовы, которые неизбежно станут перед церковью вот в этом новом времени, они потребуют огромных усилий. И во многом вот здесь, мне кажется, сказать, ну, это такая... Мы не знаем, потому что мы же понимаем, что все, что происходит с нами и с церковью, это не только стечение обстоятельств и наши какие-то человеческие потуги. Вот здесь еще и промысел Божий, да? Во многом, я думаю, что это не без промысла Божия. В общем, как-то это время вот такого испытания, оно было... отодвинуто несколько, да, и нам было дано это время, чтобы мы могли собраться силами, восстановить там храмы, монастыри, духовные школы, ведь если мы посмотрим, что сделано за эти годы, ну, это, такого не было периода в истории церкви русской, когда так много было сделано, вот просто, вот. И в то же время, вот сейчас, может быть, начинается... самое важное.
А так ли связано восстановление церквей, памятников архитектуры? Это явный культурологический шаг. Очень важно, что это восстанавливается. Хорошо бы, чтобы это грамотно восстанавливалось, а не как это иногда случается. Но так ли... Литургию можно и в квартире служить, в конце концов.
Конечно.
Так ли связаны эти процессы? С одной стороны, конечно, очень приятно, что храмы восстанавливаются. Но я знаю примеры, когда они восстанавливаются и не переходят церкви, и там не совершается никаких богослужений. Они просто стоят, ну, и украшают собой какое-то пространство.
Нет, ну, вы очень правильно, так сказать, ставите вопрос. Конечно же, как говорили в русском народе, церковь, она не в бревнах, а в ребрах. Но в то же время это не... Но это некий каркас, понимаете, это скелет. Скелет – это еще не все, это далеко не все, да, но если нет скелета, то, в общем-то, как трудно наращивать и все остальное. Вот, поэтому эта задача была очень важная. Вот, очень важно было просто, так сказать, да, восстановить руины. Очень важно было обозначить свое присутствие, начать литургическую жизнь, потому что, чтобы мы с вами не говорили, все-таки фундаментом церковной жизни является Евхаристия, литургическая жизнь, молитва, вот, проповедь. Это все было очень важно. Вот. Но дальше, как я вот уже, собственно, думаю, и, так сказать, возвращаясь к вопросу Владимира, почему сейчас? Да потому что, в общем-то, это должно было быть уже и давно.
То есть это получается, что теория маятника работает, да?
Ну, я не знаю, насколько это теория маятника. Я думаю, что это неизбежно. Мы церковь, мы православные христиане в России, мы неизбежно должны были столкнуться с тем, что уже вопросы, которые будут для нас актуальны, насущны, так сказать, важными, это не вопросы уже, так сказать, архитектуры, строительства, администрирования, там еще чего-то, а вопросы, собственно, жизни. Понимаете, если вы посмотрите сейчас вот эти вот, то, что вы называете, правда, там какие-то претензии, да, вот, это все касается, собственно, жизни, вот, и, в общем-то, мне кажется, первое, что очень важно, это осознать, что это серьезно, что это не просто какие-то происки. Понимаете, вот я, когда вам говорю, что, может быть, имеет смысл обратиться к какой-то истории, то можно, когда вот спрашивают, а почему вот так вот, да? Ну, смотрите, даже если мы откроем просто Евангелие, мы увидим, что не все приходили ко Христу, не все, кто с ним встречался, в общем-то, относились к нему, так сказать, уважительно и так далее, да? Вот.
Нам любят говорить о том, что, да мы сами часто это транслируем, что вот есть внешние враги церкви. Но это странное выражение. Внешние. У церкви не может, наверное, врагов. Никто никогда не ставил своей задачей. Ну, естественно, у нас сейчас есть, мы живем в эпоху новых атеистов, например. Да? Но да, это совершенно другие претензии. Они не социального характера. А как можно говорить о врагах церкви?
Ну, вот смотрите, да, конечно же...
Никто никогда церкви зла не желает.
Да, нет ничего страшного, когда у кого-то есть враги. Вот, так устроен наш мир, который возле лежит, что есть друзья, есть враги. Вот. Но в Евангелии, например, мы встречаем людей, которые, встречаясь со Христом, говорили, что «зачем ты пришел мучить нас?» Мы понимаем, что это люди были одержимы, но это сила зла, она через них говорила. Меня всегда, когда я первый раз вообще с этим встретился, открыв Евангелие, меня это поразило. Как это можно, встретившись со Христом, испытывать мучения? Как можно встретиться со светом, с любовью, и при этом не просто, так сказать, быть к этому равнодушным или еще что-то, а испытывать муку от этого? Но это реальность. Это реальность того мира, в котором мы, так сказать, живем. Когда-то был такой фильм, по-своему замечательный, интересный, кажется, это у Тодоровского-младшего «Страна глухих».
Да.
Вот, если вы помните, там есть такой эпизод, который меня тоже поразил. Некий молодой человек, который, вот, так сказать, вот, дружит с подругой, такой совершенно, неустроенный, как-то у него все не так, он все время ее подводит, обманывает, так сказать, там, нуждается в ее помощи, она помогает, она такая, так сказать, отзывчивая, сердобольная, безотказная. В конце концов, какая-то ситуация, он опять что-то там проиграл, просит денег, она их каким-то невероятным трудом достает, дает ей эти деньги, там, нужно как-то... В конце концов, вот он и опять ее подвел, вот он и это говорит. И я, вот эта сцена удивительная, когда она прощает его. Она его прощает, а он в ответ на это прощение, в нем рождается какая-то жуткая совершенно агрессия. Понимаете? Агрессия. Вот. И это реальность. То есть это какая-то невыдуманная какая-то история. Эта реальность, оказывается, на самом деле можно очень трудно иногда просто принять это прощение, принять любовь. Очень трудно встретиться со светом, если в тебе тьма. Да? И это вот очень важно понимать. И мы можем, конечно, одеть на себя розовые очки и думать, что мир такой вот сейчас уже стал быть, понимаете, замечательный, политкорректный, толерантный, все понимают. И все. Да нет, мир не изменился. Понимаете? И сатана, который спал с небес, в общем-то, да, мы понимаем, куда он спал. Вот. И это одна история. Это нужно просто понимать. Эта вражда всегда будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово, это возле Черноголовки в Московской области. И мы сегодня говорим о претензиях современного общества к церкви. Мы решили так громко назвать эту тему, хотя вот, ну, таких прям вот провокаций никаких не ждите от нас, что вот мы сейчас тут будем дословно разбирать там, что происходит с Исаакиевским собором, вот это вот, да, вокруг этого всего, и так далее, и так далее. В конце концов, мы смеем надеяться, что каждый из вас имеет свою точку зрения на это, а уж как там все Господь устроит, так оно и будет устроено в итоге. Ну вот смотрите, да, я с вами согласен, что вот это вот зло, оно... И оно тоже постоянно в этом мире, хотим мы этого или нет. И вот я просто очень хорошо вспоминаю момент, когда я крестился, мой духовный отец говорил мне, что ты знаешь, ты не отчаивайся, если все не сразу будет получаться, ты только с дороги не сворачивай. И приводил мне такие примеры, потому он говорит, ты знаешь, многим просто не хватает сил на вот этот путь, потому что одно дело просто выйти на этот путь, выбраться из этих оврагов, из этих луж, из этих там каких-то, да, ободрав себе пятки, там, локти, руки, выкарабкаться, но дальше нужно идти по этому пути. Он говорит, и немногие, говорил он мне, и немногие имеют силы на этот путь, а когда понимают, что они не могут, читая Евангелие и оценивая свою жизнь, и видя, что там написано, и он говорит, просто я знаю случаи, когда люди рвали Евангелие, плевали в иконы, потому что не могут жить реально вот с этим грузом, потому что они видят, что такое свет, и понимают, что они к свету не приближаются. Вот. Но давайте мы теперь, как вы и хотели изначально, минут 10-15 назад, вернемся все-таки к истории христианства. И давайте, мы, между прочим, вот говорим Евангелие, ведь и Господь с самого начала предупреждал своих учеников, что они будут подвергаться гонениям, что многих убьют из них. И вот опять же тоже возникает вопрос, почему.
Ну вот смотрите, да, в любом конфликте, в любом, всегда есть две стороны. Вот. И можем, наверное, сейчас было потратить время, чтобы поговорить про ту другую сторону. Вот. Немножко мы же это и затронули, да. Есть просто люди, которые, так сказать, вот подвержены злу, вот, которые, так сказать, одержимы даже бывают этим. Есть еще и другие, как бы, моменты, там, понимаете, когда человек, вот уж извините, я все-таки вспомню эту историю, хотя немножко, может быть, она нас в сторону уведет, но мы потом вернемся к тому, что вы сказали. Потому что совсем недавно как раз мне задали, например, вопрос, ко мне пришел человек на беседу, человек, который в свое время как-то очень помог и нашему приходу, и... Ну, в общем, у него были возможности и все, и он воцерковился, и как-то все. А последний год как-то я все реже-реже стал видеть все. Но мне казалось, ну да, в стране кризис, и заботы, человек такой, так сказать, занятый, деловой. И вот недавно я с ним встретился, мы с ним сели разговаривать, и он говорит, нет, это мне стало трудно приезжать, то, что вот я слышу сейчас о церкви, и все. Я как что-то во мне такое надломилось, я вот, не понимаю все. Вот как же так? Почему это так? И мы стали с ним разговаривать, и, само собой, как-то мне пришла в голову, мне вспомнилась история, которую несколько раз митрополит Антоний Суржский приводил в своих беседах. И я даже не знаю, почему я ее вспомнил, но когда он ее услышал, он ушел, задумавшись, и сказал, что я все понял. Ну, да. А история-то очень показательная. Она про то, как к владыке Антонию пришел на исповедь уже очень пожилой человек. И когда он исповедовался, после этого они стали разговаривать. И владыка у него спросил, ну а как же так? Я смотрю, вы так долго не были в церкви, в храме, ну вы человек верующий, все что? Он говорит, ну если у вас еще есть время, я немножко расскажу свою историю. Он родился до революции в такой семье, ну тогда вполне обычной для того времени. Люди образованные, интеллигентные, ну, крещенные, так сказать, относящиеся хорошо к церкви, ну, не очень-то и выцерковлю, но детей надо воспитывать. Его мальчиком водили в церковь, няня водила в церковь. Он очень любил эти, так сказать, воскресные посещения храма, где он стоял впереди, так сказать, пение. Все было умилительно, замечательно. А его старший брат уже был гимназистом, понятно же, так сказать, уже был сторонником Дарвина и вообще всяких модных прогрессистских идей. И все ему что-то такое говорил, да что такое, как, богу никакого нету, мы там от обезьяны произошли, и все-все-все. А тот говорит, я его слушать даже не понял, что он говорит, какую ерунду все, как это бога нет, да вот это красота, вот этот мой опыт. Значит, конечно же, я даже не спорил с ним. Вот, не потому, что он был старше, а потому, что это было нелепо мне. И вот с ним получилась такая история, значит, как-то идя по дороге в храм, он увидел в витрине одного магазина какую-то лошадку, там, игрушку какую-то очень замечательную, интересную. Ему так захотелось ее купить, вот, что он пришел домой, маме говорит, мам, вот я хочу. Он говорит, нет, знаешь, ну, у нас нету денег, я не могу тебе купить эту, в общем, игрушку. И следующее воскресенье, когда он шел в храм, опять проходил мимо этой витрины, видел эту игрушку, которая его так пленила, значит, он вдруг понял, что у него же с собой копеечка в кармане, потому что мама всегда ему давала копеечку, когда он шел в церковь, ну, то, чтобы пожертвовать нищему, который сидел на паперти. И он понял, а если я не пожертвую, ведь никто же не заметит, ну, вот копеечка. Он оставил ее себе. В следующий раз вторая копеечка. В третий раз... Ему пришла еще более такая замечательная мысль. А нищий-то слепой. А если я не просто не положу свою копеечку, а сделаю вид, что кладу свою, возьму и у него копеечку, у меня станет сразу 4. Он так сделал. А на следующий раз уже ему очень трудно хотелось идти в церковь. И вообще как-то было там неуютно. И в конце концов купил эту игрушку. Но уже с таким интересом слушал рассказы своего старшего брата-гимназиста, сказать, и настолько они ему казались замечательными, правдивыми. В конце концов, вот, поступив и сам в гимназию, конечно, он перестал ходить в церковь и так далее. О чем эта история? Эта история... У него тоже появились претензии к церкви, понимаете? Вот. Но это история про очень такой страшный, но очень распространенный механизм, который часто в нашей жизни присутствует. Психологи называют его рационализацией.
Это уже окаянные дни такие получаются.
Ну, не совсем, понимаете? Это бывает и мелкий бес, то, что называется. Не так страшно, как у Бунина. Потому что иногда мы сами верим в то, в те объяснения, которые себе даем. Вот есть басня Крыловская, да, «Лиса и виноград». Помните, она там прыгала за этим виноградом, не могла его достать, потом... Идет ни с чем. Навстречу медведь. Ну что, лиса, как виноград? Да ну его виноград, он кислый. Да? И она искренне верила, что он кислый. Она не обманывала. Вот. Но на самом деле за этим-то стояло то, что просто она до него не дотянулась. Вот так очень часто бывает, что люди, сказать, придумывают какие угодно. На самом деле, причины, говорят, что и то в церкви не так, и то не сяк, и то не сяк. И мы должны быть очень внимательны к тому, что нам об этом говорится. Мы сейчас еще про это скажем. Но мне хочется, чтобы, может быть, если нас служат люди, у которых есть какие-то такие сомнения, вот, заглянуть в себя, а не если за этим, на самом деле, совершенно другие основания. Вот, основания, которые связаны с моей жизнью. Потому что, конечно же, если, извините, церковь плохая, никудышная, если там такие попы и вообще все такое, то я, вполне приличный человек, конечно же, сказать, туда ходить не должен. Да? Виноград-то кислый. Но за этим может стоять просто элементарный вот этот вот обман. Страшный обман, потому что жизнь проходит. Вот.
Ну, человек просто находится в состоянии гордыни.
Ну, это,
сказать... Если он так думает, мне так кажется.
Ну, смотрите, не совсем гордыня, здесь все хитрее. Вот. Человек вполне может ни от кем не превозноситься, не считать себя пупом всей земли там, и так далее. Да? Он вполне может быть искренне как-то все это считать. Вот. Но просто он, правда, себя не очень, так сказать, понимает. И основание... Потому что... где-то, может быть, внутренне, может быть, иной раз даже неосознанно, он чувствует, что, придя в церковь, такой, как есть, в конце концов, он должен изменить свою жизнь. А это трудно. А это, в общем-то, иногда не просто трудно, это страшно. И в этом смысле, так сказать, я себя как бы защищаю. Я говорю, что а куда мне идти? Там же так все как бы...
Ну, а здесь все привычно, да?
Да, там, я лучше оставлю, так сказать, да, я останусь при себе, но чтобы себя не трогать. Ну, еще раз повторяю, конечно же, на самом деле, самое главное даже не это. Вот, потому что, как я уже сказал, в любом конфликте есть две стороны. И особенно в свете того, что сейчас вот идет Великий пост, и мы каждый день молимся словами преподобного Ефрема: «Господи, дай нам зреть и моя прегрешение, не осуждайте брата своего». Нам имеет смысл, конечно, заглянуть нам, чадам церкви. А что с нами-то не так, если к нам есть претензии? Можно, конечно, говорить, что у них что-то там не так. У них рационализация, безобщина, и вообще, церковь, они недалекие люди.
Ну, мне доводилось слышать аргумент: со мной-то не так, это понятно. Но я посмотрел на вас и понял, что я со своим не так, не с вами буду разбираться.
Правильно. И, в общем-то, я понимаю таких людей. К сожалению, очень часто, так сказать, нас не видят тех, вот, кому человек хочет открыть свою душу, с кем он хочет поделиться своей болью. Это, ну, опять, в этом нет ничего удивительного. Но смотрите, давайте еще раз. Претензии – это еще претензии. Это такой мягкий вариант. Но мы сейчас с вами переживаем столетие, да, 17-го года. И для нас, для русской церкви православной, это же особое совершенно было время, да, гонение на церковь, мученичество, такой силы, такого масштаба, который вообще Вселенская церковь, так сказать, не знала. А почему тогда это случилось? Ведь тоже понятно, можно сказать, ну, были там нехорошие люди, которые, вот, так сказать, безбожники, вообще, так сказать, там, стремились к власти. Все это очень важно, про это знать, говорить. Но, смотрите, если мы попробуем понять, а, например, сами новомученики, как на этот вопрос отвечали? Начиная с святителя Тихона, патриарха всероссийского, да? А он говорил в самых первых своих проповедях: по грехам нашим.
Ну, все по-разному, в том числе и новомученики, очень по-разному на этот вопрос отвечали.
Но
кто-то считал, что церковь, если говорить о церковной составляющей, через эти страдания должна обновиться.
Конечно. Но в данном случае я говорю о причинах, да? Если, сказать, причины, здесь, в общем-то, я пока не встречал, сказать, каких-то особо какого-то разномыслия. Они виделись именно в том, что что-то с нами было не так и есть не так. Я вспоминаю беседу того же святейшего патриарха Тихона с митрополитом Кириллом Смирновым. Он на очень небольшое время оказался в Москве между одной тюрьмой, другой там, и так далее. Это был, кажется, 22-й год, они с ним беседуют. Он его уговаривает, владыка Кирилл, патриарха Тихона, чтобы тот прекратил как-то идти на уступки этой власти сатанистской. Он говорит: ну как же, я же стараюсь ради вас, вы же по тюрьмам там, я хочу, чтобы как-то все-таки вашу участь облегчить, чтобы вы меньше страдали. И владыка Кирилл ему говорит: святейший, ну мы на то только и годны, чтобы страдать. Понимаете, это удивительные слова. И если мы вот обратимся к истории церкви, древней истории церкви, да, гонения церкви и гонения на христиан начались, ну, собственно, с первых лет, да. Архидиакон, первомученик Стефан пострадал, вот, так сказать, буквально через несколько лет после воскресения Спасителя. И первые гонения были вызваны в основном, да, тем, что, сказать, ну, правда, можно сказать, были враги у церкви там, да. Неважно, безумный ли это был Нерон или какие-то козни там еще кого-то. Но прошло время. И историки церкви, древние историки церкви, там, того же 4 века, например, как Евсевий Кесарийский, отмечают, что уже в конце 3 века гонения при императоре Диоклетиане, Максимиане, Лицине, это были гонения совсем другими, да и церковь стала другой, потому что мы уже с каждым годом, нас становилось все больше и больше, мы были, ну, благополучнее, сказать, церковь росла и умножалась. И вот, если позволите, я просто цитатку зачитаю из Евсевия Кесарийского. И вот он что пишет. «И вот эта полная свобода изменила течение наших дел. Все пошло кое-как, само по себе. Мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями, будто безбожники. Полагая, что дела наши не являются предметом заботы и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь благочестия, со всем пылом и неистовством ввязывали ссоры друг с другом, умножали только одно – зависть, взаимную вражду и ненависть, раздоры и угрозы, к власти стремились так же жадно, как и к тирании тираны. Тогда, да, тогда исполнилось слово Иеремии: «Омрачил Господь в гневе своем дочь Сиона, сверх с небес на землю славу Израиля, и не вспомнила подножия ног своих день гнева своего, потопил Господь всю красу Израиля и уничтожил все ограждение его». Напомню, Евсевий Кесарийский, епископ IV века.
Ничто не ново.
Да.
И когда все больше узнаешь историю церкви, ее сейчас начинают преподавать в светских учебных заведениях, и, кстати, в связи с этим иной раз кажется, что зря, потому что иногда история церкви кажется какой-то бесконечной чередой интриг, хитросплетений, войн и всего прочего. С точки зрения исторического процесса это нормально, но с точки зрения христианина, наверное, странно, что церковь таким образом 2000 лет просуществовала и продолжает существовать. Тут уже видишь только отсылку к прямым словам Спасителя, что врата ада ее не одолеют.
Ну, это всегда есть. Есть история человеческих немощей, вот, а есть история святости.
Да,
вот. И если мы преподаем историю церкви, то, конечно же, грамотный историк всегда должен видеть эти две грани. Иначе это, правда, будет не просто однобок, это будет неправда.
Ну, церковный историк. Светский историк вполне себе может в этом видеть то, что я озвучил.
Ну, светский
это предмет исследования.
Да, светский историк, да, конечно же. Но это, понимаете, это то же самое, как искусствовед будет описывать вам замечательные византийские иконы, еще чего-то, или там архитектуру, но не говорит, собственно, ради чего все это.
Уважаемые коллеги, давайте мы прервемся ненадолго, буквально на пару минут. Я напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Светлый вечер» сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово. Это возле подмосковной Черноголовки, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».